Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Книги в своем первозданном виде, то есть отпечатанные на бумаге, вечны. Электронные же книги получили максимальное распространение благодаря интернету и завоевали немалую читательскую аудиторию, учитывая их экологичность. Что же касается аудиокниг, являются ли они аналогом электронной литературе или представляют собой старую традицию чтения? Сегодня мы обсудим это с автором канала аудио, книг и рассказов «Ворота Росимон», а также ведущим радио «Спутник Кыргызстан» Тимуром Осмоновым. Тимур, как всегда, рада тебя видеть в этой студии.
Я тоже всегда рад тебя видеть. Оксана, привет.
Я вот задумывалась сегодня, действительно, является ли это каким-то новшеством, может быть, аналогом электронной литературы, которая, как я сказала, получила развитие с сходом прогресса и интернета непосредственно. Но если, наверное, вспомнить наше с тобой детство, то наверняка нам повезло с тобой, и наши родители читали нам какие-то сказки и книги вслух. Это же, наверное, как раз первые аудиокниги, которые появились. И потом, наверное, если вспомнить наше советское детство, несмотря на то, что у нас не было суперкрутых гаджетов без кнопок, у нас с тобой были диафильмы, я думаю, старожилы вспомнят, что это такое. Это небольшой проектор, пленка, которую туда вставляешь, и можно было посмотреть какие-нибудь занимательные комиксы.
Слайды они назывались,
слайды,
да.
Слайды даже так. Ну, я все-таки их фильмами называла. И потом у меня еще был проигрыватель и грампластинки. Я обожала слушать «Конька-горбунка» в озвучке. Это же, в принципе, те же аудиокниги и были.
Просто радиоспектакль это был... и аудиопостановки. И, кстати, они выпускались не только на грампластинках, они вовсю транслировались на радио. И, кстати, вся традиция аудиокниг, она и пошла с того момента, как только получилось транслировать голос в записи на радиоволнах. Это случилось еще очень давно, когда появилась амплитудная модуляция, то есть та самая АМ-модуляция, которую мы можем видеть при настройке различных приемников. Если они у вас, конечно, есть, если вы слушаете наше радио, понятное дело, на FM-волнах, но можете туда переключиться, может, что-нибудь там найдете, но я уж не знаю, есть ли что-то в нашем радиодиапазоне. Там, конечно, весь прикол этой технологии был в том, что она занимала меньше полосы на радиоволнах, вместить туда можно было гораздо больше, скажем, такой MP3, а потом появилась частотная модуляция, то есть то самое FM, благодаря которому вы нас слушаете, если, конечно, не делаете это с помощью интернета. Ну и вот, собственно, тогда и появилась возможность читать книги вслух и уже транслировать это на большую аудиторию, на большое пространство. Позже, понятное дело, радио получило первый такой конкурентный удар из-за доступности телевидения. Началось это в 50-х годах. Понятно, что и радио активнее всего развивалось в Соединенных Штатах Америки, хоть было изобретено совсем не там, так же, как и телевидение, и там тоже уже все это сопровождалось еще и картинкой. Понятное дело, что в этот формат уже нельзя было вместить большие произведения, и начались их адаптации. То есть, понятное дело, что вместить четыре части «Войны и мира», если их читать живым текстом, я уж не знаю, сколько это займет, наверное, часов 30, то вот Бондарчук сумел все это разбить части на 4, часов на 6. То же самое касается и Толкина с трилогией «Властелина колец», но и других всех реинкарнации книг в фильмовом переложении. Кстати, стоит заметить, что вообще отдельный самостоятельный киносценарий довольно редкое явление. В основном все это как раз-таки берется из уже самостоятельных литературных произведений. То есть литература — это основа. А вот как мы ее воспринимаем на слух или на слух еще с помощью нашего зрения, или же мы все это читаем, и какой способ кому больше подходит, это, конечно, уже больше такая другая дискуссия. Здесь, наверное, стоит понять, что, говоря о том, кто мы, аудиалы, визуалы или все это вместе, понятное дело, что да, мы воспринимаем информацию полностью, там еще несколько процентов восприятия в нашем мозге, это обоняние, тактильность, все остальное, но факт остается фактом. Около 12% всего лишь информации в нашей жизни мы получаем через слух, что оставляет нам большую возможность для воображения. С воображением в наше время довольно туго. Мы привыкли получать всю информацию разом, чтобы все это видеть и еще и ощущать желательно. Взять все 4D, 5D кинотеатры, конечно, не получили распространения, но еще хотелось бы, чтобы картинка была объемной, чтобы историю особо сильно не усложняли, не адаптировали. И, наверное, вот здесь начинается та самая дискуссия о том, как правильно все-таки глубоко вникать в текст. Именно при помощи чтения, или достаточно, чтобы его просто слушать. Но, с другой стороны, всем понятно, что вдумчиво воспринять текст, возможность вернуться его обратно, это присутствует только в формате книги, как напечатанного издания. И я думаю, что многие из наших слушателей, которые, возможно, слушают и нас сейчас фоном, возможно, слушают и подкасты, и аудиокниги, тоже иногда пропускают значительную часть и не в состоянии, наверное, вникнуть в большой текст, если он, скажем так, запечатлен исключительно на аудионосителе, который транслируется или проигрывается со смартфона или из радиоприемника.
Но если позволишь, вспомни, когда ты читаешь какую-то книгу, и тебе приходится возвращаться на страницу несколько раз выше, потому что ты не понимаешь, что ты прочитал. Идентичная ситуация происходит, в принципе, как и с аудиоматериалом, так и с текстом. Кстати, исследования показывают, что мозг человека практически идентично реагирует на прослушивание аудиокниг и чтение их бумажных эквивалентов. Результаты исследования говорят, что при прослушивании и прочтении текста мозг активизировал практически одни и те же участки. Так и того, в принципе, для мозга неважно, читаешь ли ты текст, либо слушаешь его из аудиодорожки.
Понятно, что иногда, когда ты читаешь книгу, ты ее проговариваешь или про себя, или, может быть, даже вслух.
Я картинки
вижу.
Каких
людей читал, которые... Вот, ты все-таки визуал в первую очередь, а я как раз-таки наоборот. И на самом деле вся вот эта эпопея с аудиокнигами, она, наверное... началась, как ты правильно сказала, когда интернет появился. То есть раньше все-таки приходилось адаптировать какие-то большие издания именно вот в историю радио или аудиопостановок, которые выходили или на радио, или же печатались, тиражировались как грампластинки. А вот потом, когда уже изобрели MP3, и скорость интернета выросла, оказалось, что, в принципе-то, какая проблема? Взять и зачитать любой самый обширный материал, который издается в печатном издании, загрузить его в сеть, ну вот, пожалуйста, он там и лежит. С другой стороны, если просто посмотреть любую статистику, то чем короче произведение, тем чаще его прослушивают. И чем произведение более сложное и масштабное, тем сложнее к нему возвращаться. Конечно, делать пометки на полях книги — это не очень, наверное, хорошая традиция. Это из уважения, наверное, к фолианту. Но, с другой стороны, если вам попадалось какое-нибудь старое издание, где люди прям возвращались к тексту, делали пометки, это все зависит, конечно, от сложности произведения. Не зря говорят, что французы не очень любят читать «Войну и мир» Толстого, потому что там очень много вставок на русском языке. И... конечно, для того, чтобы воспринять это произведение, нужно еще вооружиться томами энциклопедии, другой литературы. Желательно, чтобы тебе было уже, ну, не знаю, лет так за 60, чтобы ты окреп своим умом и где-нибудь на какой-нибудь уютной даче осенью с самоварчиком сидеть на какой-нибудь уютной веранде и изучать всего Толстого с карандашиком, выписывая свои мысли в отдельный блокнот. Но литература, она бывает абсолютно разная. Где-то достаточно, наверное, и аудиоформата. Что касается того, какого качества сейчас выпускаются аудиокниги, и здесь внутри ведь этого жанра тоже есть очень много различных дискуссий. Стоит ли это сопровождать музыкой? Нужно ли читать все это дело по ролям? Или это должен делать просто один хороший чтец? Насколько стоит погружать себя во всю вот эту атмосферу, понятно, что это сделано, если это сделано хорошо и с пониманием жанра, то окей, кому-то достаточно, чтобы просто какой-то непритязательный голос на протяжении 10 часов погружал тебя во вселенную Сильмариллиона, например, Толкина. Я вот встречался. Кстати, эту книгу, многие книги я смог осилить только посредством аудиокниг, потому что, во-первых, не все книги ты найдешь. Не все книги ты хочешь купить, потому что она просто не поместится у тебя на книжной полке, там томы огромные. И что с этим делать? Ну вот, можно найти такой компромиссный вариант. В частности, и литературоведы ведь ничего против аудиокниг не имеют и говорят, что это хорошая возможность проштудировать новый материал, тем более, что есть сейчас очень хорошие современные платные, понятное дело, платформы, которые позволяют тебе прослушать самые новые книги, которые также заключены в производство различных издательств, и к ним подключены очень сильные чтецы, очень сильные актеры. Если вы любите какого-то конкретного актера или его голос, то, пожалуйста, есть возможность прослушать в его исполнении некоторые произведения. Что же касается восприятия и того, что ты сказала в начале подкаста, о том, как нам читали вслух. Ну, слушай, традиция никуда не ушла. Родители продолжают читать вслух своим детям, просто у всех получается по-разному. У меня была практика другая, то есть моя бабушка читала с выражением сказки. И понятное дело, что уснуть ее внук под это дело не мог. Будилось его воображение, было очень интересно, и поэтому приходилось прочитать 3-4 сказки, прежде чем, наконец-то, ребенок уставал и ложился спать. А вот когда ребенок уснуть не мог, то бабушка звала дедушку военного, который очень обстоятельно и монотонно буквально успевал прочитать половину произведения, а ребенок уже, собственно, спал. Вот где найти вот этот баланс все-таки не вхождение в интимные зоны человека для того, чтобы все-таки быть несколько нейтральным одновременно, чтобы подавать текст как можно ближе к оригиналу, не переигрывать и не раздражать слушателя. Вот в этом, наверное, и заключается все то искусство подачи аудиокниг. Просто этот жанр, он еще очень сильно развивается. Это очень много крайностей и очень много любителей того или другого способа
подачи.
Если
позволишь, я зацеплюсь за формулировку подачи и, наверное, близости к оригиналу. Насколько она важна, в принципе, я спрашиваю тебя как раз, как учтеца и автора канала аудиорассказов, который, кстати, выходит на радио «Спутник Кыргызстан», «Ворота Расюмон». Потому что, мне кажется, здесь невозможно, в принципе, приблизиться к оригиналу, приблизиться невозможно, потому что как только автор отдал книгу в печать, она уже становится достоянием общественности. Она уже не принадлежит автору, она живет своей собственной жизнью. Даже когда я буду читать про себя, даже не проговаривая вслух, книга уже станет моей, она будет иметь мое восприятие. И также она будет иметь твое восприятие, когда я буду слушать тебя как чтеца. То есть насколько действительно близость к оригиналу, как ты сказал, важна.
Я скажу тебе так, что я очень долгое время исследовал вот этот весь рынок аудиокниг на русском
достаточно
языке.
Достаточно обширный.
Он, не сказать, что он молодой, потому что в СССР тоже большое количество было радиопостановок, аудиопостановок, грампластинок, к которым мы возвращались, и, естественно, пласт русской литературы, он очень большой, озвучивать там, недоозвучивать на самом деле все, что у нас есть в библиотеках, которые можно перенести в аудиоряд. Огромную роль, оказывается, все-таки куда ты от этого не беги, имеет язык и подача самого писателя. Каких-то писателей читать и зачитывать очень просто. От этого получаешь чисто физическое удовольствие. С какими-то писателями ты просто борешься. И когда я начал лично уже читать рассказы, «Ворота Расюмон», программа и рубрика, которая выходит на радио «Спутник Кыргызстан», она в первую очередь рассказочная. То есть это небольшие, но довольно яркие произведения больших, в основном, писателей, которые, понятное дело, рассказ не могли обойти как жанр. Кто-то в этом оказался более талантлив, кто-то специализировался на этом, а для кого-то, как для писателей, я не знаю, больших произведений романистов, это как бы игрушка, а с другой стороны, все это у них получается глубоко и по-жанровому очень точно. Оказалось, что, во-первых, писателей, которые писали на русском языке, читать гораздо легче. Переводные материалы, здесь очень много зависит от переводчика. И на самом деле вот «Ворота Расюмон», канал получил свое название от рассказа Рюнозкая Кутагавы. И здесь тоже очень много вопросов к переводчикам. Кто-то переводил особым образом, погружаясь несколько в специфику самого, видимо, японского языка. Были люди, которые считали своим долгом все-таки немножко адаптировать его для русскоязычного писателя. Очень хорошо это делал небезызвестный Аркадий Стругацкий, один из братьев, который был японистом, военным переводчиком и как литератор не мог обойти для себя творчество Рюнозкая Кутагавы, собственно, переведя его значимые рассказы, такие как «Ворота Расюмон», «Нос» и многие-многие другие. Дело в том, что от переводчика, как я уже говорил, очень многое зависит, но ты начинаешь просто понимать и восхищаться теми писателями, которые на самом деле ставили язык, наверное, во главу угла. Не зря нам, наверное, всем прокомпостировали мозг в школе Чеховым, что вот он, король рассказа, и почему... Многие задавались этим вопросом, наверное, потому что он написал очень много каноничных произведений, а с другой стороны, когда ты начинаешь их читать вслух, там запнуться очень сложно. Настолько эта речь естественна, настолько она передает все оттенки повествования, диалогов и описания действительности, которая происходит вокруг персонажей, что ты не замечаешь, как летит то же самое время. А если ты начинаешь читать перевод Эдгара Аллана По, который, в принципе, так как и поэт, был довольно сложным с точки зрения языка человеком, а с точки зрения повествования любил очень длинные предложения, то с этим текстом ты начинаешь просто воевать. Ты понимаешь, что сначала, когда ты уже передаешь начало предложения, ты теряешься в его конце, и на слух его воспринимать очень сложно. С этого писателя необходимо исследовать. И, с другой стороны, вот эта неуютность самого языка, она погружает тебя в мрачную составляющую сюжета его произведений. Прекрасен язык Ивана Бунина. Очень естественен и очень необычен язык Михаила Афанасьевича Булгакова. И самое странное, что иногда писатели не просто так начинают тебе импонировать и нравиться. И если переводчик талантливо передал тебе ритм повествования какого-то писателя, то и читать его легко, и на слуху воспринимать тоже легко. Габриэля Гарсия Маркеса очень легко читать. Очень легко читать Хемингуэя, несмотря на то, что я так очень неоднозначно отношусь к его творчеству, ну, просто есть любители и нелюбители. Его или любят, или относятся к нему, скажем так, с небольшим скепсисом. Но, с другой стороны, когда ты читаешь в переводе «Хорошем старика моря», это просто бесконечная лирика, поэтика, которая тебя просто даже своим ритмом и теми, наверное, словами, которые изначально писал Хемингуэй, которые были переведены, они тебя как бы воплощают и в старика, и в рыбу, и дают тебе ощущение всего ритма, и морских волн, и прибоя, и такой непритязательной, но довольно экзотичной и беззаботной жизни морского побережья Кубы. То есть здесь, когда речь идет об аудиокнигах, в первую очередь, конечно, нужно смотреть на персону писателя. И тогда ты понимаешь конкретно, почему язык — это прекрасное изобразительное средство, с которым можно нарисовать, наверное, больше, чем красками, больше, чем показать это на экране, потому что здесь изобразительные средства языка играют первоочередную роль, и здесь уже дело остается за малым. Если ты хорошо читаешь, а если ты еще и мастер языка и мастер передачи, то есть если ты по-настоящему крутой актер и умеешь перевоплощаться для своего читателя, то здесь просто для тебя открыты все границы, и абсолютно любое произведение, ну, я имею в виду хорошее, признанное, наверное, произведение, можно сделать таким, что оно тебя захватит, и ты или будешь эту книгу слышать фоном, или ты не сможешь от нее оторваться. Вот чего вы хотите, того, наверное, и стоит добиваться для себя, для своего досуга. Но, я думаю, дальше расскажем, как стоит выбирать для себя аудиокниги. И, наверное,
обязательно
даже
расскажем. Я хочу продолжить, наверное, цепочку, которую ты запустил, от писателя и до переводчика. Я, наверное, дойду до чтеца. Ну, если позволишь мне ремарку, то действительно, наверное, возможно, мы любим Шекспира. Ну, кто-то любит, кто-то нет, за перевод Пастернака. И, наверное, он бы не был так прекрасен и цитируем, и девушки не повторяли бы: и роза пахнет розой, хоть роза назови ее, хоть нет. Если бы не замечательный перевод. Но в случае, когда мы говорим об аудиокнигах, и, наверное, благодаря тому опыту, который у тебя был, прежде чем ты запускал свой канал по чтению аудиорассказов, ты, наверное, исследовал рынок. Попадалось ли тебе, что чтецу удавалось сделать книгу интереснее даже при отсутствии содержания? То есть того, может ли чтец быть важнее содержания самой книги? Потому что лично, если предвосхищает твой ответ, мне попадались произведения, которые слушались гораздо интереснее, чем читались в бумажной версии.
Это зависит ведь не только от одного чтеца. Это на нашем рынке, в интернет-пространстве ты сам себе и редактор, и режиссер, и монтажер, и чтец, и художественный руководитель. Понятное дело, в крупных издательствах там довольно такая ощутимая, может быть, и небольшая, но профессиональная команда создает весь тот аудиоконтент в виде аудиокниг. Понятное дело, тогда результат тоже подкрепляется усилиями многих-многих людей. Здесь насколько актер может прочувствовать, подать атмосферу, от этого очень много зависит. Кто все-таки это должен делать? Диктор, чтец, просто человек с приятным голосом. Должен ли он дать очень много себя в этот текст, или он должен, наоборот, немножко отстраниться? Если ты не актер, то здесь, наверное, и выход только один. отстраняться нужно от текста, читать его как можно более нейтрально, потому что, простите, все, что будет дальше какого-то позволяемого самому себе максимума эмоций, будет все смотреться довольно карикатурно и глупо. Поэтому я, не являясь актером, читаю все довольно нейтрально, для того, чтобы слушатель чувствовал и слышал материал и делал из него уже свои выводы.
Если позволишь, сравню себе. Чтец номер один все-таки, наверное, по исследованию одного из крупнейших русских ресурсов, который как раз продает не только подписки, но и бумажные версии, электронные версии книг и аудиокниг, говорит, что Сергей Чонишвили, вот ему удается, несмотря на его актерское образование, как бы и соблюсти какой-то баланс между нейтралитетом и, наверное, интенционными какими-то моментами. Как мне кажется, тебе тоже что-то подобное удается. Потому что если бы это было бу-бу-бу, я, наверное, как ты, слушая половину всего лишь того рассказа, уже бы засыпала. Но я всегда добираюсь до конца. Поэтому здесь, наверное, какая-то все-таки золотая середина должна быть.
Понятное дело, эту середину нужно выдерживать. То есть, как мой дедушка, наверное, в эфир читать не стоит. Нужно только, наверное, использовать как хитрость воспитания и укладывания спать своего внука. Но если говорить о различиях, то, наверное, ты восхищаешься, когда, только прослушав, наверное, 3-4 часа, ты понимаешь, что тебе читает известный актер, которого ты много раз видел на экране. И это абсолютно чудесное ощущение того, как человек умеет убрать себя полностью и дать все лучшее необходимое от себя материалу, который он воспроизводит. Все практически крупные актеры прекрасно умеют преподносить тебе аудиотекст. Басилашвили замечательно имел опыт зачитки аудиокниг. Михаил Ефремов, к нему можно по-разному относиться, но, прошу прощения, как человек читает Чехова, казалось бы, на все его амплуа в кинодеятельности, это абсолютно другой человек. Даже популярные актеры, такие как, например, Константин Хабенский, он абсолютно очень круто перевоплощается в аудиокнигах. И люди, на самом деле, охотятся за изданиями, которые он прочитал.
Послушайте, здесь как уже... он читает Цыпкина, это невероятно.
И другие произведения. Кстати, очень хорошо слушать большого актера в рамках большого произведения. Здесь ты, когда к этому присоединяется еще и мастерство большого писателя, конечно же, хорошего режиссера аудиопродакшена, получается, правда, очень крутое самостоятельное произведение. Это... наверное, второй ряд аудиопродукции, который вы можете найти на рынке. Первый ряд — это уже, наверное, аудиопостановки полноценные, где задействована очень большая команда из людей. Некоторые могут читать на 2 голоса, на 3, но в любом случае там человек 5-6 все это дело читает. В моей практике прослушивания аудиокниг мне наиболее запомнилось издание студии Артемия Лебедева, которые не экранизировали, а аудиализировали, наверное, стоит так сказать, произведение мамы Артемия Лебедева, ее центрального произведения «Кысь» Татьяны Толстой. И вот там дизайна было достаточно много, за ним текст, как мне кажется, немножко тонул. С другой стороны, произведение получилось очень длинным и очень страшным, которое наложило на меня, наверное, какой-то свой отпечаток с большим количеством каких-то повторяющихся мотивов, голосовых вставок, шумового.
Скрежета ногтей под столом.
О, да-да-да. И вообще всего того, что происходит в этом апокалиптичном мире, где люди уже не люди, но пытаются жить по-людски. Вот это ли не крайность, но это вот прям необходимо, наверное, слушать не тогда, когда ты засыпаешь, а, наверное, когда ты уже едешь куда-нибудь на работу, где ты максимально погружен в себя. Другое дело, вот правда, я начал вот эту страницу. Ну да, еще, понятно, есть другие, более низкие жанры аудиокниг. Это одноголосые, просто такие, скажем, информационные, где ты можешь восполнить свое незнание какого-то текста, у тебя на это нет времени физически, ты это можешь прослушать, и так далее, и так далее. Все дальше зависит уже от качества чтеца, от качества записи. И некоторые, извините, уже настолько утилитарно к этому подходят, что там слышно, как актеры чайку попьет, и страницу перелистнет, да. И запнется, и как бы никто особо особо ничего и не может сказать. Потому что если вы взяли это бесплатно где-то, то, извините, на 0 рублей и 0 ответственности, скажем так. А где мы слушаем аудиокниги? Вот, наверное, что самое главное.
Согласно опросам, говорят, что все-таки больше людей предпочитают, 60% предпочитают компьютер. Я так понимаю, что люди это делают либо на работе, потому что больше время, часть времени ты проводишь именно там, и, возможно, когда ты занимаешься какой-то скучной, рутинной работой, тебе удобно все-таки надеть наушники, наверное, и послушать какой-то интересный роман, на который тебе времени вечером не хватает, потому что вечером ты посвящаешь его жене и любимым детям. И гораздо меньшее количество людей, наверное, слушают со всяких электронных гаджетов, наверное, телефонов или даже каких-то аудиоплееров.
Странно,
меня тоже удивило, потому что все-таки эта вещь находится постоянно с нами. И сейчас даже, когда ты едешь в машине, ты можешь подключить это к Bluetooth и слушать через свои аудиоколонки.
Возможно, лишнего на самом деле.
Но люди все-таки
сколько раз мы вот с тобой пробовали в дальней дороге слушать аудиокниги? Не всегда это увенчивалось успехом. Многое зависело, конечно, от произведения.
Конечно. Но Фолкнера слушать в дороге нельзя.
Замечательно абсолютно. Здесь мы с
либо
тобой разошлись.
Либо нужно ехать в разных машинах, Тимур, просто.
Прекрасный абсолютно роман. Я, правда, забыл, как он... Прекрасный абсолютно роман, последний
«Похитители»
роман
называется.
Фолкнера «Похитители», который является таким омажем на Марка Твена и на путешествие Тома Сойера. Сначала «Приключения Тома Сойера», потом «Путешествие Гекльберри Финна». Обязательно почитайте и послушайте.
Но если уж заговорили о статистике, я нашла все-таки одного из статистических исследований с августа 2020 года по август 2021 года. Сейчас тебе расскажу, что, по крайней мере, в художественной прозе предпочитали слушать люди. «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина и «Тревожные люди» Фредерика Бакмана. Также среди...
Это если говорить про официальные источники, которые люди покупают.
Да, это разумеется, потому что остальное отследить нельзя.
Но на черном рынке аудиокниг, который на 98%
составляет. Это остается под завесой тайны. Среди новинок 2021 года наибольшим спросом пользуется биография знаменитого актера Мэттью МакКонахи. Называется она «Зеленый свет». Также книга Татьяны Мужицкая роман с самим собой, и как уравновесить внутреннее ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень. Я не ругаюсь, именно так называется книга. Ну и роман Бориса Акунина «Дорога в Китиш». А среди классики в лидерах во всех городах Российской Федерации остается роман Федора Достоевского «Идиот».
Ух ты, очень интересно.
Люди все-таки
это опять же подсказывает нам, наверное, о том, что если ты видишь очень большой том романа «Идиот» Федора Михайловича, то думаю, что, наверное, читать его у тебя времени не будет, а вот где-нибудь его послушать, вот это уже другое дело. С другой стороны, я абсолютно не представляю, как можно слушать «Идиот», роман Достоевского, именно в аудиопроизведении. Там столько подтекста на уровне букв, как мне кажется, и момент, в котором ты хочешь очень часто вернуться для того, чтобы понять все-таки, что же произошло. Там и персонажи такие, скажем, двойственно-тройственные, что пока ты со всеми ними не познакомишься отдельно, понятное дело, перечитывать надо, наверное.
Опять же, от чтеца зависит, потому что...
Может, возьму и переслушаю.
Потому что ты рекомендовал все-таки актеров, и мне кажется, это те люди, действительно, которые научены тому, чтобы делать это не раздражающе и правильно.
Актеров.
Ну и, наверное, если вспомнить, я даже не знаю, какой титул приписать сейчас этому человеку, музыкант, перформер или, может быть, не состоявшийся политик Сергей Шнуров. Так вот, он озвучивал опус магнум Венечки Ерофеева «Москва петушки». И ты знаешь, как бы это тоже книга и текст достаточно с большим количеством слоев и подтекстов, и Сергею Шнурову удалось, в принципе, мне кажется. Может быть, из-за того, что эти фигуры как-то, может быть, чем-то похожи. Такие скандалисты и любители алкогольной продукции. Может быть, поэтому все это вместе сошлось.
Тут другой, мне кажется, фокус. Фокус в том, что аудиокниги очень трудно продавать. Все-таки это тот материал, который очень легко заполучить себе, а потом куда-нибудь его перезалить, и так он дальше идет уже по всей сети, и поэтому, наверное, люди, конечно, делайте правильно. Подписывайтесь на официальные каналы, платите за это, пусть и небольшие, но деньги, но все-таки делайте это легально. С другой стороны, интернет предлагает большое количество бесплатно украденного материала.
Пиратского, давай называть своими именами.
Скажем так. И здесь другое дело, что у вас есть возможность выбрать себе такой путь, а вот аудиокниги реализовать, а как ты реализуешь? Здесь, понятно, приходится привлекать, наверное, самые лучшие медийные имена и фамилии. Здесь так подумали, слушайте, ну да, «Москва петушки» — это алкогольная сага.
Эпос.
Эпос.
Хотя
алкогольный эпос. Поэтому нужен человек, который бы, наверное, как-то
понимал,
со своей стороны иллюстрировал алкоголь. Или, по крайней мере, может, в некоторых случаях лицо олицетворял. Вот Михаил Ефремов, кстати, я думаю, лучше бы справился с этой ролью. Но
не
вот
суди, человек, да не судим будешь, Тимур.
Человек решил все-таки читать, наверное, какие-то другие произведения. Я вот слушал в исполнении Михаила Ефремова замечательную аудиопостановку повести Чехова «Степь». Это такой роуд-трип, который покажется, наверное, 90% читателей очень скучным. Там вся история о том, как мальчика из далекой деревни везут в город для того, чтобы там его отдать в гимназию. И вот этот страх детства, когда ты не понимаешь, куда ты едешь, а взрослым вечно и до тебя, и не до тебя, и они попутно решают какие-то свои дела, потому что здесь нужно шерсть продать, здесь тебя на какой-то обоз посадили, пошла гроза, заехали на постоялый двор, какая-то еще мифическая там фигура богатея-перекупщика, которая витает по этой степи, и потом ты приезжаешь в какой-то незнакомый город. Абсолютно медитативное произведение, которое Михаил Ефремов иллюстрирует вот такой вот подачей и вот таким вот медленным голосом со всеми необходимыми паузами. И, с одной стороны, вот когда ты думаешь, где слушать вот это произведение, ну, понятно, перед сном. Правда, уснуть оно не дает абсолютно, даже невзирая на монотонность этого повествования. Аудиокниги и слушать-то тоже можно не везде. В машине ты их послушаешь, ну, по дороге на работу, с работы. А перед сном так вообще бывает, что многие книги перелистываются. А с другой стороны, есть много людей, которые когда-то засыпали с книгами.
Конечно.
Иллюстративно каноническая вещь, когда человек засыпает, и у него на лице
развернута книга.
Его любимое издание, а его нос является закладкой, то понятное дело, что книги нужно не просто слушать и читать. Книги нужно перечитывать. Только тогда можно понять полную суть и глубину от одного или другого произведения. А можно еще и критиков почитать. Но это вообще уже для, наверное, тех людей, которые хотят выйти
если
в профессионалы.
Если позволишь, все-таки, наверное, не удивлю тебя, если скажу, какого писателя чаще всего, по крайней мере, на том платном ресурсе, о котором я говорила, ищут... Не угадал.
Пелевина,
это Стивен Эдвин Кинг.
Да, ты что?
И вот с ним, наверное, люди и засыпают. Но, в принципе, я пробовала,
да.
Заснуть сложно, но
уснешь,
если
конечно.
Все-таки удастся, то сны будут сниться невероятные, конечно. Может быть, даже не хуже, чем то, что писал сам Стивен Кинг. Тимур, тогда и подытоживая, наверное, нашу беседу, наверное, закрепим прописную истину, которую, конечно, знают все. И, может быть, ты как чтец выскажешься, почему именно стоит, наверное, ты уже отчасти, наверное, какие-то пункты обозначил, наверное, платить рублем за какой-то аудиоматериал. То есть это, может быть, как-то индустрию в целом будет поддерживать? У тебя есть какое-то видение по этому поводу?
Есть люди, которые делают это бесплатно и на общественных началах, так как это делаю я. Поэтому здесь, понятное дело, и взаимоотношения с правообладателями, наверное, заключаются в том, что никто никому не платит. Если это коммерческая деятельность, если вы хотите слушать действительно качественный материал и, скажем, постоянно не париться большим количеством выбора, чтобы вы хотели прослушать, то вам все посоветуют, естественно, сделают это за деньги. Можно подписываться на очень большое количество ресурсов, приложений, которые вам ваш смартфон или ваш персональный компьютер доставят абсолютно все, что угодно. Платить, конечно, нужно. Необходимо соблюдать авторские права. От этого никуда мы не денемся, и к этому мы все ближе и ближе идем даже в Кыргызстане. А другое дело, что вот, кстати говоря, о кыргызском сегменте аудиокниг и о наших писателях, то я стараюсь иногда брать произведения наших писателей, которые пишут на русском языке, но я думаю, что бум чтения аудиокниг в Кыргызстане, он когда-нибудь начнется, потому что весь тот массив литературы на кыргызском языке, который существует, ну, простите, озвучивать придется. И, кстати, информационное агентство и радио «Спутник Кыргызстан» взялись за это уже, и в довольно большом и долгоиграющем проекте была озвучена книга Толыгона Касымбекова «Сломанный меч». Это роман нашего современного писателя, который повествует о бурных и сложных исторических событиях в период вхождения Киргизии в состав Российской империи. Как раз-то мы про Коканское ханство и вот про все вот эти вот интереснейшие дела, когда наша страна обретала, наверное, свои те более или менее сейчас фактические границы, в которых мы живем. Поэтому работы еще очень много и для пользователя, и для читателя, и для авторов новых произведений, которых мы ждем. Ну и, конечно, для всех тех людей, которые потом будут эти книги читать, и для всех других людей, которые будут доставлять это в ваши смартфоны или любые другие устройства, которыми вы пользуетесь для того, чтобы слушать аудиокниги. Поэтому читайте, слушайте литературу, и достанет наш мир лучше.
Подытоживая, наверное, скажу, если вы сомневаетесь, вдруг считается ли прослушивание аудиокниги и чтение ее бумажного эквивалента одним и тем же ритуалом, то, по крайней мере, как говорят российские литературоведы, такие как Галина Юзефович, что разницы, в принципе, никакой нет, потому что вы знакомитесь с произведением просто в той форме, которая вам удобна. Я от себя, наверное, добавлю, что есть такие приятные моменты, знаете, как сноски. И обычно вам приходится отлистывать где-то в конце книги, что же значит эта звездочка или тот или иной номер на странице книги. Так вот, зачастую в аудиоверсии, особенно если вы берете ее по платной подписке, чтец сразу вам рассказывает, что значит тот или иной момент. Мне кажется, очень приятный бонус, и не придется, как Тимур вначале говорил, делать какие-то, простите, невероятно ужасные помарки на белом листе бумаги на полях, вот, и портить, наверное, книгу. Поэтому даже этот вариант является очень экологичным. И если уж вы пока не готовы платить за подписку, то обязательно слушайте радио «Спутник Кыргызстан», потому что периодически в эфире можно будет слушать аудиорассказы в исполнении радиоведущего «Спутник Кыргызстан» Тимура Осмонова от канала «Ворота Расимун».
Займемся этим, я думаю, сразу же после окончания нашей беседы с Оксаной.
Так что ищите «Ворота Расимун», можете найти также и в социальных сетях. Но я напоминаю вам, что этот подкаст и предыдущие выпуски «Между строк» вы можете послушать не только на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».